он отвечал дерзостями. А мужикам спускал свои воли и грубости, на которые самый смирный из шляхтичей непременно бы отвечал оплеухами. Наконец, к великой радости всех благомыслящих людей, дядя Максим уехал в Италию. Там он примкнул к такому же забияке и еретику Гарибальди, который, как с ужасом передавали паны-помещики, побратался с чертом и в грош не ставит самого святейшего папу. Однажды из газеты паны узнали, что Максим упал вместе с лошадью на поле сражения. Разъяренные неприятели изрубили его, как капусту. Его считали умершим. Но оказалось, однако, что неприятельские сабли не сумели выгнать из Максима его упрямую душу, и она осталась, хотя и в сильно попорченном теле. Через несколько лет он появился в доме своей сестры, на костылях, без ноги, с поврежденной рукой. В то время как в доме появилась и стало расти новое существо, в коротко стриженных волосах дяди Максима уже пробивалась серебристая проседь. Странное сходство судьбы мальчика с его собственной заинтересовало Максима.
«Послушай, Анна, жизнь — борьба. В ней нет места для инвалидов. Ну, я, чего скрывать, навсегда вышел из строя. Но вот малыш, слепой мальчик, судьба судила ему и на свет уж явиться инвалидом. Ха! Если сложить нас обоих вместе, пожалуй, получился бы один ледащий человечишка. Что ты на это скажешь, сестра?»
«Ты шутишь, Максим? А ведь ему никогда не видать луча света. Его жизнь вся пройдет в темноте».
«Да, всем нам жаль его. Все в доме сообразуется с малейшей его прихотью. Этот малый будет еще несчастнее меня. Лучше б ему не родиться».
«Жестоко говорить это, Максим. Говорить без цели».
«Я говорю только правду. У мальчика нет глаз. Со временем не будет ни рук, ни ног, ни воли».
«Отчего же?»
«Пойми меня, сестра, пойми. Я бы не стал напрасно тебе говорить жестокие вещи. У мальчика тонкая нервная организация. У него пока есть все шансы развить остальные способности, чтобы хоть отчасти вознаградить слепоту. Но для этого нужно упражнение. А упражнение вызывается необходимостью. Твоя глупая заботливость устраняет необходимость усилий, убивает в нем все шансы на более полную жизнь».
Мать сумела победить в себе непосредственное побуждение, заставляющее кидаться, сломя голову, при каждом жалобном крике ребенка. Спустя несколько месяцев после этого разговора мальчик свободно и быстро двигался по комнатам и с какой-то необычной в других детях живостью ощупывал всякий предмет, попадавший в руки. По натуре он был очень живым и подвижным ребенком. Но месяцы шли за месяцами, и слепота все более налагала свой отпечаток на темперамент мальчика. Живость движений понемногу терялась. Он стал забираться в укромные уголки и сидел там по целым часам, смирно, с застывшими чертами лица, как будто к чему-то прислушиваясь. Всех удивляла поразительная тонкость его слуха. Мир, сверкавший, двигавшийся и звучавший вокруг, в маленькую головку слепого проникал главным образом в форме звуков. На лице застывало особенное внимание к звукам. Красивые, но неподвижные глаза придавали лицу слепого какой-то суровый,